эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы программы. В Москве задержаны участники акции под названием «Мигалки. Позор России». В столице проходят переговоры министра иностранных дел России с палестинской делегацией. Сегодня правозащитники передадут президенту Медведеву доклад по делу о смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Эти и другие темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Два активиста Федерации автовладельцев России были задержаны сегодня утром во время проведения пикета против использования спецсигналов на автомобилях чиновников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
«Мигалки. Позор России». Под таким лозунгом с сегодняшнего дня Федерация автовладельцев России начала серию одиночных пикетов против использования чиновниками спецсигналов. Одиночные пикеты не требуют согласования с муниципальными властями. Однако двоих участников акции – сотрудники полиции во вторник задержали и доставили в ОВД Дорогомилова, говорит лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Задержали, Андрея задержали, Орла и Сашу Роганова. Я тоже там был, он все это снимал. Они меня тоже как бы хотели задержать. Ну, так как на основании не нашли, я говорю, давайте я в другой раз приеду. У меня не последний пикет.
Задержали двоих?
Да, двоих. Мы с 8 часов до 9:20 отстояли, все автомобилисты ехали, приветствовали, даже приветствовали скорую помощь. Сотрудники милиции подошли раз, потом подошли второй, все-таки начальство сказало нас задержать. Я говорю, какие основания, они говорят, никаких для выяснения личности, ну и так далее. Такая вот, знаете... Не, ну там все мирно, без, поверьте, там представились. Во-первых, они знали, что к нам никаких претензий нет. Они говорят, к вам никаких претензий нет. То есть форма как бы вашего мероприятия полностью не противоречит закону. Но по приказу начальства нас попросили вас задержать для выяснения личности. Мои паспортные данные переписали и пустили, а Андрея с Александром, моих коллег, соратников задержали в ГУВД Драгомилова.
Что значит по приказу начальства, если нет
никаких оснований? Вообще незаконно. Я вам говорю, что вот именно, что вот почему вот это все не обращают внимания? Все привыкли к тому, что человека могут задержать на улице, даже несмотря на то, что он законные мероприятия проводит. Вот причем мы можем проводить везде, да, вы знаете, одиночные пикеты. Но почему задерживают? Мы-то и говорим о том, что мы имеем право проводить. В чем проблема? Ну да, вы имеете право, но вот нам сказали вас задержать. Я говорю, если мы будем каждый день проводить, каждый день будете задерживать, мы не знаем. Вот мы будем проводить каждый день сейчас. Мы не будем сейчас больше останавливаться. Мы прям будем меняться, призывать людей. Вы хотите участвовать, берите плакат. Вот там говорят, пиарится ФАР. Вот берите плакат и пиарьтесь лично. Кто там будет, там, Иванов, Петров, кто угодно. Но только молчать хватит. Хватит сидеть на диване и осуждать, что люди выходят на пикет, а вы ничего этим не добьетесь. Люди приветствуют, раз, это сегодня 100 тысяч людей, наверное, увидели, что стоят люди-активисты. Завтра еще 100 тысяч, это же так набирается масса, а как иначе? Нужно стоять и действительно, как бы тяжело ни было, проводить этот пикет. Потом еще будут приветствовать больше, потом раздавать наклейки опять. Надо, чтобы люди возмущались, но это феодализм, это реально все понимают. Единственная возможность, это вот сейчас активно проявлять свою гражданскую позицию, сигналить на перекрытие, ну то есть проявлять свое отношение ко всем вот этим вот феодалам на дороге.
По словам Сергея Канаева, юристы Федерации автовладельцев России уже составили заявление на имя начальника ГУВД города Москвы Владимира Колокольцева с требованием дать оценку действиям его подчиненных, которые во вторник пресекли одиночный пикет против преимущественного права проезда чиновников. Несмотря на сегодняшнее задержание, подобные акции, по словам Сергея Канаева, будут проходить как минимум 3 раза в неделю в разных местах Москвы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В Москве проходит встреча делегации Палестины с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тема переговоров о регулировании Палестино-Израильского конфликта. Представители Палестины прибыли в Москву накануне вечером. О том, какую роль играет Россия в разрешении этого конфликта и о главных темах переговоров перед началом встречи, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова побеседовала с экспертом по Ближнему Востоку Еленой Супониной.
Россия в последнее время заметно активизировалась. Это не первая палестинская делегация за последние месяцы, которые приезжают в Москву. Еще совсем недавно мы видели объединенную палестинскую делегацию, в которой были представлены различные движения от Фатха до Хамаса. Они тоже встречались с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. А сейчас маленькая, но очень такая действенная делегация, поскольку в ней представлены 2 известных политика, причем один это соратник нынешнего главы палестинской автономии, бывший министр международного сотрудничества Набиль Шад. он представляет движение ФАТХ правящее, а второй – это член Политбюро движения освобождения Палестина, Демократического фронта освобождения Палестина, Кейс Абделькарим, известный также по прозвищу Абулейля. Это тоже очень известный человек. Он фактически возглавляет на западном берегу реки Иордана Демократический фронт освобождения Палестины. В Москве уделяют очень большое внимание этой делегации.
А почему в Москве уделяют вообще такое большое внимание палестино-израильскому конфликту? И, как вы заметили, все активнее и активнее общаются с представителями Палестины.
Москва в последнее время вообще заметно активизировалась в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Это связано во многом еще и с тем, что мы, как и все другие, проморгали революционные процессы в арабском мире, и в Кремле возник вопрос, а почему так получилось? И когда начали выяснять, то пришли к выводу, что Россия в последнее время значительно снизила присутствие в регионе. И сейчас принято решение наверстать упущенное. Ну, а что касается Палестины, то здесь российская дипломатия действует достаточно традиционно, так как и в прежние времена. И есть понимание, что палестино-израильская проблема является ключом к решению многих проблем на Ближнем Востоке. И, кроме того, сейчас российские дипломаты опасаются, что их западные коллеги уделяют больше внимания процессам в Ливии, в Сирии, и таким образом решение палестинской проблема может опять это сдвинуться на второй план. И вот Россия как бы на этом хочет сыграть, проявить свою активность, показать, что она этого не допустит.
Какие последние договоренности по урегулированию палестино-израильского конфликта существуют на сегодняшний день? Ну и что мешает воплощению этих планов?
Сейчас есть два момента. Это удержать палестинское единство, поскольку после примирения в мае движение ФАТХ и ХАМАС до сих пор не сумели сформировать единое палестинское правительство. О премьере его имени должно было быть объявлено уже на этой неделе, но, по моим данным, это откладывается. Вот здесь Россия могла бы сыграть важную роль. И второе – это возобновить палестино-израильские переговоры. Ну и третье – тот факт, что палестинцы собираются в сентябре обратиться в Генеральную Ассамблею ООН с тем, чтобы признали независимость их государства и чтобы оно стало полноправным членом Организации Объединенных Наций. Об этом мне сказал, в частности, Абделькарим, представитель Демократического фронта освобождения Палестины. По его мнению, вот этот момент будет самым главным на переговорах в Москве. Я понимаю, почему Россия очень боится, что обращение палестинцев в ООН не приведет к реальному решению проблемы Палестины, а только накалит обстановку, а это грозит возобновлением не переговоров, а наоборот конфликта между израильтянами и палестинцами. Я вообще опасаюсь, что на палестинских территориях может опять начаться вооруженное восстание, так называемая интифада. И сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров, наверное, еще раз спросит палестинцев, а уверены ли они в том, что их обращение в ООН в сентябре приведет к положительным результатам, или на самом деле это приведет к войне?
С Еленой Супониной, экспертом по Ближнему Востоку, беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области разбился пассажирский вертолет Ми-8. Два человека погибли, 14 ранены. Гринпис России просит президента ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких российских регионах в связи с торфяными пожарами. Несколько влиятельных российских генералов подали рапорты об отставке, сообщает «Независимая газета». России и НАТО не удается достичь компромисса по предложенному Москвой подходу к сотрудничеству в противоракетной обороне. В Японии подал в отставку министром по делам восстановления страны после разрушительного землетрясения и цунами. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину с Кубы, где ему была сделана операция. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Нью-Йоркский альманах. Адамс и Уитмен. Искусство политической оперы. Музыка независимости. Азербайджан. Афганистан. Как закончить войну. Исторический репортаж Владимира Абаринова. И беседа с Владимиром Гандельсманом о тайне Джорджа Вашингтона». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Ситуация с торфяными пожарами при сохранении жаркой погоды и слабых осадков может выйти из-под контроля и привести к сильному задымлению европейской части России, заявляют активисты Greenpeace России. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель противопожарного проекта организации Григорий Куксин, сегодня они намерены обратиться к президенту с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах. А газета «Коммерсант» пишет, что в Шатурском районе Подмосковья режим ЧС уже введен. Очевидцы сообщают о сильном задымлении. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Как сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе подмосковного управления МЧС, в минувшее воскресенье на территории Подмосковья вспыхнули сразу 16 очагов природных пожаров на территории Луховицкого, Ногинского и Павлово-Посадского районов. В Орехово-Зуево и Шатуре, кроме торфяников, также горит лес. Ведомство утверждает, что все очаги возгорания были оперативно потушены, и не ликвидирован только один пожар в Павлово-Посадском районе. Однако выяснилось, что на самом деле урегулирование ситуацию пока не удается. Власти Шатурского района накануне даже запросили дополнительную помощь у области и ввели особый противопожарный режим, запрещающий въезд граждан в леса, на карьеры и к берегам рек и озер. Местным жителям и приезжим запрещено разводить костры и сжигать отходы возле домов и других строений. Как утверждают в Greenpeace России, экологи в течение последних 2 месяцев предупреждали о возгораниях, но никакие меры так и не были приняты. По словам экологов, теперь ситуация в области близка к катастрофической. Сил не хватает, чтобы потушить или хотя бы локализовать пожары. Однако и в МЧС провал подготовки к пожарам признавать отказываются и опровергают информацию о серьезном задымлении в Шатуре, Гусь-Хрустальном и Владимирской области, о котором сообщают очевидцы. Прокомментировать позицию МЧС я попросил у руководителя противопожарного проекта Greenpeace России Григория Куксина.
Мне это сложно объяснить какими-то добрыми намерениями этих людей, потому что вся информация о действующих пожарах, она у МЧС есть. По крайней мере, вся информация, которая поступает в общественные организации, в частности, к нам в Greenpeace, она сразу в тот же день передается в МЧС. И все те торфяники, которые, ну вот около 15 пожаров вокруг Москвы, которые горят уже более месяца, можно было потушить на ранних стадиях до установления жаркой ветреной погоды. Сейчас ситуация действительно очень тяжелая, потому что, ну, частично именно эти горящие торфяники раздуло, и это привело к появлению новых достаточно тяжелых лесных пожаров.
Что-то сейчас можно сделать?
Сделать всегда что-то можно, просто раньше это можно было сделать с небольшими потерями, не с небольшими усилиями, сейчас это уже чрезмерные усилия и огромные потери. Сейчас местами начинают выделять достаточно большие силы и средства, по крайней мере. Например, в Гусь-Хрустальном районе сейчас, наконец, введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас выделены достаточно большие ресурсы со стороны МЧС. Но, к сожалению, это не очень своевременно сделано, поэтому сейчас уже очень тяжело даже совместными усилиями и природоохранных организаций МЧС взять ситуацию под контроль. Тем более возникают все новые и новые пожары. А тут еще и месяцами недотушенные старые. Поэтому сделать, конечно, что-то можно. Для этого сейчас надо своевременно вот выделять большие резервы, большие ресурсы на то, чтобы это тушить, не дожидаясь, пока ситуация действительно станет катастрофической, как в прошлом году. Я думаю, что мы сегодня обратимся с этим вопросом, может быть, и к президенту нашей страны, для как можно более быстрого введения чрезвычайной ситуации межрегионального характера.
Есть надежда, что удастся избежать повторения прошлогодней ситуации?
Ну, если бы не было надежды, мы бы, наверное, не пытались это делать. Надежда, конечно, есть. Вот уверенности уже нет. Если в начале сезона мы очень надеялись на то, что уроки прошлого года будут учтены, и, по крайней мере, сокрытие пожаров не будет, и будет достаточно такое быстрое и чуткое реагирование на ранних стадиях, но вот, к сожалению, мы ошибались, наоборот, еще больше. Искажение информации еще больше. Попытка сделать вид, что у нас все благополучно. Но именно это приводит к тому, что ситуация идет по прошлогоднему сценарию.
Руководитель противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин о горящих лесах и торфяниках в Подмосковье. Как пишет «Коммерсант», серьезно горит и Владимирская область. Координатор по лесной политике Российского отделения Всемирного фонда дикой природы Николай Шмаков предупреждает, что задымление уже на пути в Москву. В районе Петушков торфяной дым настолько сильный, что мешает вести машину. А сотрудник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганов заявил «Коммерсанту», что во вторник ожидается сильный ветер с востока, и он вполне может пригнать дым и запах гари в Москву. Правда, 6 июля ветер может смениться, и должны предположительно начаться грозы. Впрочем, замечает «Коммерсант», весной этого года в Подмосковье уже шли дожди, но на пожароопасную ситуацию это, как оказалось, не повлияло. Даже если серьезное задымление от лесных и торфяных пожаров не дойдет до Москвы, столичный воздух все равно несет угрозу здоровью москвичей, продолжает издание. В понедельник Мосэкомониторинг зафиксировал значительное превышение уровня загрязненности воздуха на северо-востоке города. Пробы показывали увеличение продуктов горения. Коммерсант напоминает, что подмосковные федеральные власти потратили значительные средства на подготовку к лету этого года. Однако меры эти экологи считают явно недостаточными и запоздалыми. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Страсбурге состоится концерт под названием «Музыка свободы». Идея проведения принадлежит композитору Арво Пярту. По словам устроителей, они хотят привлечь внимание общества к нарушению прав человека и уничтожению законности в России, рассказывает Павел Куравский.
Организаторы страсбургского концерта отмечают, что это мероприятие в первую очередь знак солидарности с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Страсбург, по словам организаторов, не случайно выбран местом проведения концерта. Этот город стал центром борьбы за права человека и демократию в Европе. В Страсбурге, наряду со многими тысячами российских дел, ждет справедливого решения дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сами Ходорковский и Лебедев, как убеждены участники концерта, давно стали символами борьбы за честное и независимое правосудие. В концерте примут участие известные музыканты Марта Аргерих, Евгений Кисин, Гидон Кремер, Миша Майский и многие другие. Корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер накануне побеседовал с Еленой Дорден-Смит, креативным продюсером проекта «Музыка свободы». Елена Дорден-Смит рассказала о том, что этот концерт посвящен не только Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Правильнее, точнее и честнее позиционировать этот концерт, как он, собственно, и заявлен. Это концерт в поддержку прав человека в России. Но имя Ходорковского и Лебедева, естественно и логично, возникают в контексте этого концерта, поскольку это, в общем, самый известный, самый трудный, тяжелый процесс, который идет уже много лет и привлек такое внимание во всем мире, и продолжение истории печально. То есть это не только, и это не Ходорковский и Лебедев только, это и Магнитский, и Аня Политковская, и Юра Щекач, и люди, которых или погибли от неправых действий, или в тюрьмах у нас до сих пор сидят. То есть, в общем, вспомним всех. Идея концерта родилась чуть меньше года назад. В принципе, как ни странно, она родилась в Кембридже на кухне Владимира Константиновича Буковского, где мы сидели с Аней Кисиным. Разговор шел о том, что прозвучала недавно симфония Пярта лос-анджелесская, что классические музыканты люди не безразличны. Дальше как-то она разрослась, идея была поддержана. Подключился великолепный Гидон Крамер, замечательный оркестр Камерата Балтика. Подключились такие невероятные люди, как Марта Аргерих, Миша Майский. Могло бы быть и больше народа, но вы прекрасно понимаете, что музыкантов такого уровня в один вечер соединить очень сложно. Их программа расписана на 3 года вперед.
Я читал предварительно, что на концерте должны присутствовать родители Михаила Ходорковского.
Мы ждем, да-да-да. И даже жена Инна Валентина, которая вообще практически не бывает, человек не публичный и не появляется в публичных местах. Но мы ждем ее, и дочь Анастасии, и сына Павла. Огромная поддержка во всех областях. Концерт по помощи друзей, даже которые лично очень помогают, и финансовый какой-то. То есть это удивительно, сколько людей откликнулось. И тех, кто знали Михаила Борисовича, учился с ним, так, мой друг Макс Валецкий, допустим, и люди, которые не знали, люди, которые заявляют, люди, которые не анонимно. У нас была полная договоренность и поддержка от Нобелевского лауреата профессора Эли Визеля, который собирался приехать, несмотря на свое слабое здоровье, но у него была операция на сердце, и он потрясающие слова сказал. К сожалению великому, у него медицинские показатели не позволили этого сделать, но тем не менее, он записал потрясающее видеообращение, которое прозвучит в начале концерта.
Вы упомянули Владимира Буковского, он будет как-то принимать участие в этом
концерте? Да, да, он будет принимать участие. Предполагаем, что он скажет несколько слов, да. К сожалению, умерла Елена Георгиевна Боннер, которая была в курсе этого концерта, ее незадолго до смерти. Ее дочь Таня Анкелевич передала нам ее слова поддержки, то, как она могла это выразить, будучи очень больным человеком.
Рассказала Радио Свобода организатор концерта в Страсбурге, креативный продюсер проекта «Музыка свободы» Елена Дорден-Смит. Знаменитый дирижер Гидон Кремер объясняет, почему он сам и его оркестр «Кремерата Балтика» принимают участие в этом концерте.
Я не хочу заниматься политикой, как вы меня прекрасно знаете. Я никогда не вмешивался в политику и в данном случае тоже не хочу заниматься не своим делом. Но в то же самое время я считаю это гуманной акцией, потому что язык музыки – это не язык параграфов и обличения, а язык сочувствия. И я испытываю, не зная этого человека, не зная Михаила Борисовича, но испытываю какую-то, я бы не сказал любовь, но тайную, а теперь же открытую симпатию к этой личности, потому что личность во всем ее развитии и во всем, что случилось с этой личностью, есть какая-то символика, есть какая-то сила, есть какое-то что-то необычное. И мне кажется, что это просто долг музыканта заниматься не только эстетикой, но и этикой. И в данном случае я пытаюсь быть защитником. Защитником, но не судебным приставом, который следует каким-то параграфам, а именно человечески выразить сочувствие и надежду, что эта судьба не будет более столь трагичной, какой она является в данный момент. И мне кажется очень важным, чтобы никто не оставался равнодушным. Я безусловно понимаю, что наша небольшая акция вряд ли имеет шансы поменять ситуацию и переменить мир, и оказать большое воздействие на тот аппарат подавления, который значительно казалось бы сильнее. Но сдаваться и не подавать голоса, и проходить мимо человека, даже если он просто человека в беде, это, я считаю, недопустимо. Потому что даже подать свой маленький голос в защиту возможной, очевидной, вероятной несправедливости, я считаю необходимым.
Сказал Радио Свобода дирижер Гидон Кремер. Все сборы от концерта будут переведены на счет подмосковного детского интерната в поселке Кораллово, который в 1994 году основал Михаил Ходорковский. Сегодня это лицей подмосковный, который поддерживают родители Ходорковского Марина Филипповна и Борис Моисеевич. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области разбился пассажирский вертолет Ми-8. Два человека погибли, 14 ранен, один пострадавший в тяжелом состоянии. Вертолет доставлял на буровую установку нефтяников, которые там работают вахтовым методом. Дело Сергея Магнитского будет обсуждаться сегодня на встрече президента России Дмитрия Медведева с членами президентского совета по правам человека, который состоится в Ставрополе. Члены совета подготовили специальный доклад, в котором затрагивается коррупционная составляющая дела, обстоятельства смерти юриста и состояние тюремной медицины в целом. Greenpeace России просит президента ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких российских регионах в связи с торфяными пожарами. Особую тревогу экологов вызывает обстановка в Шатурском, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районах Подмосковья, а также во Владимирской, Ивановской, Ленинградской и Псковской областях. Несколько влиятельных российских военных, среди которых заместитель начальника генштаба генерал-лейтенант Андрей Третьяк, подали министру обороны рапорты об отставке. Об этом сообщает независимая газета со ссылкой на высокопоставленного офицера Министерства обороны. Япония объявила об отставке министра по делам восстановления страны после разрушительного землетрясения и цунами Рю Мацумото. В Пакистане, недалеко от афганской границы, началась новая военная операция против боевиков, на этот раз в долине Курам. В сирийском городе Хама военные арестовали в понедельник 250 человек. Об этом сообщил агентство Рейтер президент сирийской правозащитной организации Рамид Абдель-Рахман. По свидетельствам очевидцев, утром в понедельник в Хаму прибыли около 30 автобусов с солдатами, которые врывались в дома, устраивали обыски, задерживали людей, несколько раз открывали огонь.
Суд в Тегеране приговорил известного иранского юриста к 9 годам тюрьмы по обвинению в попытке свержения правящего исламского режима.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня президенту России Дмитрию Медведеву будет передан промежуточный доклад по делу о смерти в московском СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, подготовленный членами президентского совета по правам человека. Правозащитники, занимавшиеся подготовкой экспертного заключения, отмечают, что реального расследования гибели Магнитского проведено не было, и виновные в гибели юриста так и не наказаны. Накануне представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил о завершении дополнительной медэкспертизы по делу Магнитского и о том, что Следственный комитет планирует привлечь к уголовной ответственности медперсонал столичного СИЗО. Но до предъявления обвинений имена и фамилии названных лиц разглашению не подлежат. В понедельник стало известно, что депутаты Палаты представителей парламента Нидерландов единогласно проголосовали за резолюцию о введении визовых и экономических санкций в отношении российских чиновников, причастных к делу Сергея Магнитского. Парламентарии призвали правительство последовать инициативам Конгресса США и Европарламента с тем, чтобы ответственные за смерть Магнитского понесли наказание. Как могут международные санкции повлиять на российских чиновников, на правосудие в России? На этот вопрос я попросил ответить юриста Романа Карпинского, который с 2002 года представляет интересы доверителей в Европейском суде по правам человека.
Если говорить о влиянии каком-то политическом, то здесь, на мой взгляд, они могут иметь эффект в том смысле, что, с одной стороны, заприковывают дополнительное внимание к расследованию обстоятельств смерти Магнитского, с другой стороны, это вызывает уже у чиновников и судей такое некое неприятие.
Это самые эффективные санкции, которые применяются? Отказ в визе, заморозка финансовых средств?
Мне сложно сказать, потому что здесь, на мой взгляд, это такая некая уже больше политическая плоскость, чем юридическая. Там парламент там, Нидерландов может, он может рекомендовать остальным странам отказывать в визах конкретным там, лицам, да, чиновникам, там, судьям и так далее. Это, опять же, говорить о заморозке счетов, то какие это банки, какие страны они находятся, позволяют ли правила ведения банковской деятельности на основании там, подобного рода там, резолюции замораживать счета. А остальные санкции, ну, я не знаю, здесь, кстати, здесь просто такой политический, наверное, скорее момент, чем юридический. А пока нет внутри России, да, или там где-то еще уголовного процесса по расследованию обстоятельств смерти, пока нет вступившего в закон на силу судебного решения, что конкретные лица виновные в смерти Магнитского, все это, ну, так остается по большей части политическими заявлениями. Хотя я, разумеется, тоже возмущен тем, что это расследование, оно происходит, но, мягко говоря, вяло, и, очевидно, российские власти пытаются спустить это дело на тормозах.
А у вас есть объяснение, почему?
Российские власти понимают, что есть, во-первых, системные, серьезные, скажем так, нарушения прав человека в пенитенциарной системе, в частности, в системе следственных изоляторов, но в том числе на территории Москвы, это во-первых. И если расследование это проводить публично, эффективно, тщательно, то эти недостатки, которые, ну, понятно, что не всем очевидны, здесь они будут выявлены, что называется, в процессуально-документальном виде. Это первое. Второе, что наверняка есть не только конкретные чиновники и сотрудники, как администрация следственного изолятора, возможно, следователи и судьи, которые принимали там те или иные процессуальные решения, которые повлияли на судьбу Магнитского, но и, возможно, есть, ну, назовем их так, заказчики всего этого дела в отношении Магнитского и содержания его под стражей, и просто ниточки могут вот привести именно к ним. Поэтому, наверное, скорее интересно российским властям это все затормозить, это расследование, чем тщательно его расследовать и назвать всех виновных, всех причастных к смерти.
Вообще, каково отношение в США, в странах Европы к российской системе правосудия? Можете ответить на этот вопрос?
Я могу лишь говорить о том, что вот эти отдельные случаи, которые у нас имеют место, это именно смерть Магнитского, смерть Трифоновой, нарушения по остальным громким уголовным делам, они, естественно, вызывают резонанс определенный, и этот резонанс, он имеет негативную окраску для имиджа, скажем так, Российской Федерации, ее судебной системы.
На мои вопросы отвечал адвокат Роман Карпинский. Как могут повлиять международные санкции на правосудие в России? Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» опрос из на улицах Санкт-Петербурга. Его подготовила наш корреспондент Татьяна Вольская.
Международные? На правосудие в России? Навряд ли. просто не могут.
Потому что у нас особое правосудие. Не такое, как везде.
Да я даже не знаю. Еще нет, не углублялась, не интересовалась.
Международные санкции, наверное, не могут повлиять на правосудие в России. Но, судя по всему происходящему, вряд ли. Но лучше, чтобы они были. В тюрьму может попасть любой человек в нашей стране. И это пословица с давних времен. И, в общем-то, ничего не извинилось.
Да, вряд ли, наверное. На наш правосудие, по-моему, уже навряд ли кто может повлиять. Ну, конечно, лучше бы, чтобы были. Может быть, нам полегче будет с правосудием справиться.
Да никак, наверное. Не могу сказать, я не знаю. Здесь своя власть, понимаете? Ну, так они могут повлиять.
Коррумпировано, поэтому.
Трудно сказать. Россия такая страна непредсказуемая. Мне кажется, что ей уже даже международные авторитеты как-то не слишком они это. Нет уверенности, что поступят правильно или как-то по законам правосудия. Ну, это мое мнение.
Международные станции?
Ну, я, честно говоря, не знаю, как. Я считаю то, что правосудием должно заниматься само государство и быть праведным. А международное, не знаю, для этого надо жить в России, как говорится, знать ее специфику. Там, где соблюдается закон, там бывают и права человека.
Наверное, может, они в какой-то степени могут быть объективны, говорят, независимы. Наверное, какую-то роль играют. Но я говорю, все-таки государство должно решать свои проблемы внутри государства.
Не знаю, мне кажется, Россия настолько мощная страна, большая и самостоятельная. Не думаю, что особенно кто-то что-то может России диктовать. Лично мое мнение такое. Не знаю, как там насчет государства, но вот знаю, что бывают такие случаи, что кто поставит перед собой цель, но, может быть, для этого нужно образование, соответствующие средства и тому подобное, но доходит же до Евросуда и так далее. Поэтому я думаю, сейчас в современном мире все возможно.
Так петербуржцы отвечали на вопросы, как могут международные санкции повлиять на правосудие в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Венесуэле с помпой отмечают 200-летие провозглашения независимости. В Каракасе состоялся военный парад, за которым наблюдали приглашенные руководители латиноамериканских стран, полностью или отчасти разделяющие идеологию так называемой «боливарианской революции». Президент Венесуэлы Уго Чавес выступил с речью после возвращения с острова Куба, где проходил курс лечения после операции. О юбилее Венесуэлы и ее лидере с экспертом Радио Свобода по странам Латинской Америки Александром Гостевым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Сегодняшняя Венесуэла – это идеологизированное государство. Легко предположить, что 200-летнему юбилею страны придается огромное значение, как, впрочем, наверное, было бы и в любой другой стране. Тем не менее, для Венесуэлы, очевидно, это верно вдвойне.
Безусловно, в Венесуэле 5 июля огромный парад, очень торжественное мероприятие. Вообще, идеология режима предполагает придание огромного значения людям, которые 200 лет назад боролись за независимость Венесуэлы, тем идеалам, наверное, да, которые они проповедовали. В сегодняшней Венесуэле о независимости, о свободе, равенстве, братстве, правах человека говорится много и красиво, больше, чем в какой-либо еще из стран региона. Борьбой за независимость от Испании вначале руководил не Симон Боливар, а Франсиско де Миранда. Он в 1811 году провозгласил независимость от испанской короны. Боливар-освободитель подхватил знамя из-за рук этого героя, и после десятилетней войны латиноамериканцы победили. Но Боливар, правда, хотел создать одно единое латиноамериканское государство. После его смерти все это развалилось. Независимой, самостоятельной республикой Венесуэла стала в 1831 году.
Вы бывали в Каракасе. Портреты Симона Боливара на улицах венесуэльской столицы.
Это даже не портреты, это муральес. Это портреты величиной в стену небоскреба. Можно встретить на каждом шагу значки, картинки, флаги, статуэтки. Причем это не просто сувениры для туристов, потому что туристов в Венесуэле очень немного. Это идеологическое пространство. продукция. Любое предприятие, ну, начиная, собственно, от партии и кончая газетами, мелкими бензоколонками, они все носят имя или Миранда, или Симона Боливара.
Это похоже на культ Владимира Ленина в Советском Союзе?
Нет, потому что Боливар все-таки личность, она такая глубоко историческая. Можно сравнить, может быть, с культом национальных героев в других странах, не европейских.
Ататюрк в Турции, например.
Я думаю, что Боливара почитают больше. Вот с ним носятся как с иконой.
Уго Чавес эксгумировал Боливара для того, чтобы доказать что?
Для того, чтобы доказать, что его убили, а он не умер от туберкулеза. Это опять-таки было все странно и помпезно обставлено, вынос этого гроба национальными гвардейцами. Пока что-то исследуют, но результатов я не встречал. Именно при Чавесе о Боливаре стали говорить так много, и вот всему этому придается такое огромное значение. Появилось понятие боливарианской революции, боливарианизма. Это вот откровенно левое такое движение, цель которого — объединить Латинскую Америку в одно государство на основе антикапитализма, капиталистических народных ценностей путем борьбы против корпораций, против Запада и построения автономной экономики региона, вот такой экономической самостоятельности.
А Чавес ставит официально такую задачу?
Это официальная идеология. И при этом, кстати, Запад и США остаются главным торговым партнером Венесуэлы, и этот принцип экспорта-импорта можно коротко определить как нефть в обмен на продовольствие и промтовары, и оборудование. До последних дней Чавес, несмотря на все обвинения на вот эту конфронтацию с Западом, твердо стоял на ногах во всех смыслах этого слова. А недавно мы увидели его бледного, похудевшего на 15 килограммов почти. Он сам признался, что ему сделали онкологическую операцию на Кубе. Непонятно, правда, какую именно, в какой стадии был рак. Это такая очень секретная информация. Понятно, что лечиться за границей ему предстоит долго. Конечно, оппозиция воспрянула. Она требует, чтобы Чавес ушел от власти, потому что он не может руководить страной. Зашевелились генералы. Армия – это единственная реальная сила в Венесуэле, потому что, как бывает со всеми диктаторами, вокруг самого главного идола – это выжженное политическое поле, а оппозиция, она серая, она блеклая, она на самом деле не популярна в простом народе.
Последние годы в Латинской Америке происходит некоторый политический поворот влево, больше становится популистских, лево окрашенных политических режимов, социалистической риторикой, по крайней мере. Тем не менее, континент продолжает оставаться разделенным. Известно уже, кто приедет на торжества в Венесуэлу, и удастся ли венесуэльским властям, учитывая вот эту концепцию объединения под крылом боливарианской революции всей Латинской Америки, превратить праздник в симфонию объединения континента?
Собирались приехать и кто-то с Кубы, и Никарагуа, собирался, конечно, Эва Моралес из Боливии, Альянта, президент Перу, который, в общем, во многом идеи Чавеса разделяет. Этот праздник, в первую очередь, превратится в милитаризованное торжество армии. Министр обороны Венесуэлы новый, очень интересная личность, это Энри Аранхель Сильва, бывший начальник генштаба. Он недавно, в ноябре 2010-го, стал министром обороны, когда в одном из интервью дословно, цитата, сказал, что армия давно замужем за социалистическим национальным проектом, который возглавил Уго Чавес, и что армия не может себе представить, что в Венесуэле сменится режим и к власти придет буржуазно-демократическая оппозиция. Если это и случится, армия этого не потерпит. Этот человек, который все время шагал рядом с Чавесом в 92-м году, когда Уго Чавес попытался совершить первый неудачный военный переворот, он был тогда еще майор, а Аранхель Сильва был капитаном.
Так может, он и будет преемником?
Об этом говорится сейчас, что одна из возможных кандидатур. Это страшный, жесткий человек, ему бы быть не министром обороны, как заявляет оппозиция, а министром госбезопасности.
С экспертом Радио Свобода по странам Латинской Америки Александром Гостевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области разбился пассажирский вертолет Ми-8. Два человека погибли, 14 ранены. Гринпис России просит президента ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких российских регионах в связи с торфяными пожарами. Дело Сергея Магнитского обсудит сегодня президент Дмитрий Медведев с членами президентского совета по правам человека. Несколько влиятельных российских генералов подали рапорты об отставке, сообщает независимая газета. России и НАТО не удается достичь компромисса по предложенному Москвой подходу к сотрудничеству в противоракетной обороне. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся на родину с Кубы, где ему была сделана операция. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Министерство промышленности и торговли России повысило прогноз продаж легковых автомобилей в стране в 2011 году на 23% до 2 700 000 штук, сообщил руководитель министерства Виктор Христенко. При этом более двух третей из этого объема, по его словам, придется на автомобили российских и иностранных марок, произведенные на территории страны. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 15 по 29 июня сократилась на 2,8% до 1 445 641 человека, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 4 855 000 человек, а уровень безработицы 6,4% экономически активного населения. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом полугодии увеличилась на 1,2% к уровню такого же периода 2010 года, до 252 миллионов 400 тысяч тонн, говорится в оперативной сводке Министерства энергетики. Объем добычи природного газа за 6 месяцев года составил почти 384,5 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом исчислении на 4,3%. Государственная компания «Российские железные дороги» к чемпионату мира по футболу 2018 года планирует открыть скоростное сообщение между городами и их аэропортами в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Казани, Ярославле, Волгограде, Калининграде и Сочи. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документы компании, общая стоимость проекта составит более 240 миллиардов рублей или почти 9 миллиардов долларов в пересчете. Международный совет по зерну повысил оценку мирового сбора зерновых наступившим в июле новом сельскохозяйственном году почти на 1% до 1 808 миллионов тонн. Предыдущий прогноз был опубликован в начале июня. Примерно на такую же величину улучшены оценки урожая зерна в России, который в текущем году, по мнению экспертов Совета, состоит 84 миллиона 600 тысяч тонн. Курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 41 копейку, по сравнению с понедельником он также подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а нашу программу продолжат новости культуры. В издательстве АСТ вышел в свет роман Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». В новом переводе и в авторском варианте. Публикуются главы, никогда прежде в роман не включавшиеся. Благодаря этому изменились многие смысловые акценты автобиографической книги о Париже 20-х годов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На русском языке книга Хемингуэя появилась в 1964 году и для нескольких поколений стала культовой. Текст казался незыблемым. Было время, он разошелся на цитаты, где самое известное – это название. «Праздник, который всегда с тобой». Но вот теперь русскоязычному читателю предстоит познакомиться с новой версией. Перевод осуществил Виктор Голышев. Обратимся к нему с таким вопросом. Как так случилось, что прежде мы не знали полного текста?
Он был уже тяжело больной человек. Он эту книжку закончить не сумел. Вообще, эти его воспоминания были более-менее случайно найдены в гостинице в Париже, где он когда-то жил, но их бросил их там. Потом сундук с этими делами был найден. У него был план, какие он очерки включает, какие не включает. Издавала книжку в результате Мэри Хемингуэй, его жена. В общем, она большую часть издала того, что он собирался включить, но что-то выбросила, а что-то ввела, что он не планировал включить книжку. Потом его сын решил, что можно найти те части, которые не доставали, и этим занялся его внук. Он много работал в архиве и нашел десяток глав, которые не были включены, находились в разной степени законченности. И в этой книжке они в виде отдельного приложения существуют. С той только разницей, что то, что она выбросила главу, скажем, они вставили обратно, а то, что она вставила произвольно, то, что он не собирался включать, они, наоборот, вынули и перенесли в приложение. Поэтому книжка, если та была статичная и, в общем, благополучная, и это получило довольно драматическое развитие, текст получил. Он перестал быть таким твердым, непрошибаемым человеком, потому что там, скажем, его мучительная история расставания с одной женой, перехода к другой, была сильно подрезана в той книжке. А здесь она дана целиком, и видно, как человек мучается. Книжка получила такое драматическое развитие, которого не было в той книжке. Там был такой как бы роман любви навечно и хорошей молодой жизни и так далее. Здесь немножко акцент смещается. Что он на самом деле ранимый человек, чего он совершенно в первой книжке не видно. Наоборот, он такой герой, а кругом не очень, в большинстве своем странные люди. А здесь он больше открывается.
Вы переводили только эти вновь введенные в текст куски или полный текст?
Нет, полностью с начала до конца.
В России в таком виде роман появляется впервые, а да. В других странах он прежде был издан?
Эта книжка, я боюсь соврать вам, прошлого года или позапрошлого, она издана в Америке первый раз. Так что я не думаю, что это раньше где-то появлялось.
Так что, говорит Виктор Голышев, издательство СТ шло по свежим следам. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Накануне в Московском городском суде начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении Аслана Черкесова, которого обвиняют в убийстве Егора Свиридова. Убийство болельщика московского «Спартака» спровоцировало массовые выступления молодежи на Манежной площади в декабре прошлого года. Наша рубрика посвящена сегодня этой теме. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
События 11 декабря на Манежной площади стали неожиданностью для многих российских социологов, даже для тех, кто пристально следил за настроениями молодежи. Сильного роста напряженности в этой среде не наблюдалось. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, считает, что в этих выступлениях проявились некие новые формы социальности.
Это не просто, вот такой эксцесс или там взрыв буйства болельщиков. Я думаю, что здесь речь идет о том, что впервые за очень много лет молодежь превращается в организованную силу и получает, так сказать, политическое измерение. Много лет подряд отмечали социологи, что наша молодежь пассивна, что политически она себя не проявляет никак. И это было разительным отличием, во-первых, от других стран, где молодежь один из самых активных политических отрядов. А во-вторых, и здесь, в Отечестве, молодые проигрывали очень сильно, скажем, пенсионерам по признаку политической активности. Думаю, что дело это теперь будет выглядеть по-иному. Я думаю, что очень значительная часть молодежи будет выступать с какими-то требованиями, которые представляют собой смесь, микс из того, что мы называли до сих пор правым и левым. И в этом смысле политической карте нашей предстоит значительная перекройка.
Что, на ваш взгляд, привело к этой ситуации и породило эти новые формы социальности?
Я думаю, что здесь были, во-первых, долговременно действующие причины. Это накопление фрустрации среди молодежи, это ее сложности с встраиванием в современную экономическую систему. У нас молодые люди очень резко устремились к получению высшего образования, а теперь выясняется, что высшее образование не является таким пропуском к хорошим рабочим местам. Как и везде, это ведет к разочарованиям. Более узкие причины связаны с демографической ситуацией. Мы нуждаемся в рабочей силе, которая бы заняла пустеющие рабочие места. Молодые люди не хотят идти на эти низкооплачиваемые рабочие места. Туда приходят гастарбайтеры, а это тоже молодые люди такого же возраста, другого, более низкого социального статуса. Здесь возникают на сложной почве расизма, ксенофобии, чувства такой конкуренции за некий символический ресурс. Они не конкурируют за реальные рабочие места, но символическая конкуренция возникает.
Чем вы объясняете высокий уровень ксенофобии среди молодежи?
Высокий уровень ксенофобии мы регистрируем в нашем обществе в целом. И это, я думаю, надо объяснять тем, что, опять-таки, складываются новые формы социальности, и они зачастую более примитивного характера, чем формы социальности, которые были раньше. Такова специфика развития России на этом этапе. И одна из этих примитивных форм социальности – это объединение по признаку вот «все наши против всех не наших». Это, в общем, не характерно для городской цивилизации, но иногда такой сдвиг назад бывает. Он может продержаться несколько лет.
И ваш прогноз, к чему может в дальнейшем привести такая ситуация?
Я думаю, что последствия будут многообразны, потому что вот эта активность молодежи, которая имеет формы, может быть, не политические, но в некотором смысле гражданские, в непривычном нам смысле слова гражданские. Я думаю, что от таких примитивных форм молодые люди будут переходить к более сложным формам осознания ситуации в стране и к борьбе за интересы и своей возрастной группы, и за интересы страны, но уже не в таких примитивных, грубых и непродуктивных формах. Я думаю, что на этой дороге нам придется увидеть еще и вещи, которые будут нас ужасать, потому что наверняка наряду с этими процессами будет идти эскалация насилия в молодежной среде.
Говорил социолог Алексей Левинсон. По его мнению, националистические выступления молодежи на Манежной площади 11 декабря 2010 года предвещают перемены в политической жизни страны.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Пресса пытается разобраться в себе. Рассматриваем два случая последних дней, произошедших в средствах массовой информации. Увольнение Николая Троицкого из агентства РИА Новости и статью Галины Сапожниковой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктория Николаева из Ярославля скончалась в университетской
больнице. У нас в ежедневном режиме акции проходит по остановке техники в Химкинском лицее.
Недостатки оказания магнитскому медицинской помощи находятся в прямом...
Для того, чтобы стать членом Совета Федерации, Валентине Матвиенко...
Я очень рад, что в Россию приехали представители НАТО.
Это свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».